Обстоятельства, в которых мы находимся, и сама жизнь подталкивает к тому, чтобы говорить на другую тему. И я думаю, что мы в скором будущем вернемся к нормальному образу жизни, к нашему обычному расписанию, и мы услышим проповедь вот на этот текст из книги «Деяний святых апостолов». Но сегодня я хотел бы поделиться некоторыми размышлениями, своими переживаниями вот в связи с происходящим в нашей стране. Какой текст вот в эти дни вы слышите или думаете об этом тексте из Священного Писания чаще всего, дорогие друзья? Какой текст из Священного Писания в эти дни вы слышите или думаете об этом тексте чаще всего? Мне прискорбно рассуждать о том, что кто-то вообще ни о каком тексте из Священного Писания не думает, потому что просто Библию не читает. Это печальное положение, и таким людям могу пожелать, чтобы вы все-таки обращались к Божьему Слову, оно избыточествует мудростью. Но вот те, кто читают Священное Писание, любят Слово Божие, я думаю, что вы согласитесь со мной, что в эти дни мы чаще всего слышим, что люди другие цитируют стихи из 90-го псалма. И я тоже неоднократно в эти дни возвращаюсь в мыслях своих к этому псалму, и я невольно стал свидетелями поведения некоторых верующих, думаю, что они руководствовались тоже этим псалмом. И я предлагаю, чтобы мы, вот как верующие люди, могли сегодня об этом псалме поговорить, и вообще выбрать для себя форму поведения. Как нам, как верующим людям, Священное Писание говорит в этих обстоятельствах поступать? А Священное Писание учит нас этому. Итак, 90-й псалом. Давайте мы его прочитаем. С самого начала до самого конца. Замечательный псалом, он как елей ложится на наши сердца. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизятся. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею, на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Какие замечательные слова! Какой великолепный псалом! Он прекрасен даже просто потому, как построены здесь фразы, если даже вот не вдаваться в детали содержания этого псалма. То, как излагается здесь мысль, вот само по себе это прекрасно и красиво. Но для нас, для верующих людей, этот псалом замечателен, естественно, прежде всего своим содержанием. Каждый стих этого псалма, каждое предложение несет для нас какое-то обетование, дает поддержку, укрепляет нас в Господе. Слава нашему Господу Иисусу Христу, что мы имеем такие замечательные тексты в Священном Писании. Но, дорогие братья и сестры, я заметил такую деталь, что порой, подходя к какому-то тексту, мы присваиваем себе обетования, которые нам или не принадлежат, или они могут нам принадлежать не безусловно, но на определенных условиях. Это одно, что я заметил. С другой стороны, я обратил внимание, что нередко, вот даже если мы говорим об этом псалме, люди пользуются им, ну, буквально как каким-то суеверием. Наверное, и вы встречали такие примеры, когда, допустим, вот этот псалом, его вышивают на такой, на таком полотне, и потом это полотно куда-то зашивают в одежду, и вот они носят с собой это полотно, потому что думают, что таким образом вот эти святые слова с ними, и Бог их будет защищать. Дорогие друзья, ведь это же чистой воды суеверие. Бог не действует таким образом. Здесь конкретно говорится, к кому этот псалом относится. И носишь ли ты с собой написанным этот псалом, или не носишь его с собой, может быть, ты даже его наизусть не знаешь, но если ты соответствуешь тому святому человеку, о котором здесь идет речь, Бог будет в твоей жизни давать защиту. И опять же, не безусловно, но на определенных условиях. И, знаете, я хочу вам напомнить, думаю, что, может быть, вы вспоминаете, где вот использовался, допустим, 12 стих этого псалма. Ибо, 11, давайте прочитаем с 11 стиха. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Вы помните, где в Новом Завете прозвучали эти слова и кому они были сказаны? А они были обращены к нашему Господу Иисусу Христу. «И сказал их ему сатана». И сказал он их не просто так, а применимо к определенной ситуации. Он поставил Господа на крылья храма и сказал: «Бросься, ведь ты имеешь вот это обетование, что ангелы понесут тебя на руках, ты не приткнешься ногою твоей о землю». А вокруг храма много народа. И вы понимаете, каким бы это было замечательным свидетельством, если бы Господь поступил таким образом, и все бы увидели, как Христа ангелы несут. Может быть, ему даже на крест бы не пришлось идти, и все бы уверовали в него. Но почему-то Господь сказал сатане в тот момент, написано так же: «Не искушай Господа Бога твоего». То есть, принадлежали ли эти обетования Христу? Да в первую очередь, ему принадлежали. Но почему-то Господь отверг это предложение сатаны. Знаете, сегодня моя жена была в русском магазине. И вот она рассказала мне следующую историю. Они стояли, несколько человек было в очереди. И вот одна из женщин, которая стояла в очереди, очень близко приблизилась к другим покупателям, и продавец ей говорит: «Женщина, пожалуйста, займите социальную дистанцию, как сейчас говорят, 6 фитов». И вы знаете, эта женщина, верующая, похоже, женщина, при всех сказала: «Если Бог не сохранит, то бесполезно все это». И она не отошла на дистанцию, которую вот сегодня рекомендуют. И рекомендуют не просто так, потому что у того, как вот вирус попадает в организм, есть определенные законы. И вот эти 6 фитов – это как раз безопасное расстояние, чтобы вирус не попал в другого человека. Она осталась стоять там, где она стояла. И вот моя Лена рассказала, она смотрела, наблюдала за ней. После этого она взяла там колбасу рукой и стала тут же эту колбасу жевать. И вот знаете, задумаешься, вот мы прочитали замечательные стихи. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень». Или вот эти слова: «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». И вот, глядя на эту женщину, я просто как-то для себя задал вопрос: а как относиться к этому человеку? Относиться ли к нему как к такому герою веры, который вот полностью полагается на это слово, и он просто грязными руками готов брать колбасу и тут же при всех жевать, стоять рядом с другими людьми, абсолютно не учитывая просьбу даже власть имущих к тому, чтобы держать дистанцию? Как относиться к такому человеку? Как к герою веры? Или, может быть, к такому человеку нужно относиться как-то иначе? Вы знаете, братья и сестры, любой текст Священного Писания, который мы берем, мы должны понимать не просто сам по себе. Мы должны понимать его в ближайшем контексте, и мы должны понимать его в контексте всей Библии. Вот я хочу вам сказать, что эта женщина для меня вовсе не герой веры. Более того, я вот, услышав эту историю, вспомнил другой стих из книги Притчи, где говорится, что человеку лучше встретить медведицу, лишенную детей ее, чем глупца с его глупостью. Вот если бы я там присутствовал, то я бы эту женщину спросил об одном. Вот есть этот псалом. Объясните мне, пожалуйста, почему в Пятикнижье мы читаем, есть целые главы, в которых подробно описывается, как народ еврейский должен был поступать, допустим, в случае проказы. Почему, если вот Бог будет тебя защищать, не убоишься язвы, ходящие во мраке, почему прокаженных нужно было выдворять за стан? Дорогие друзья, ведь это и есть карантин. Заболел человек проказой, он не мог оставаться в обществе израильском, но ведь написано, что Бог защитит. Неужели Бог не силен защитить? Почему нужно было разрушать дома, на стенах которых появилась проказа? Почему нужно было вещи, на которых появилась проказа, я даже не знаю, что это за проказа? Почему их нужно было уничтожать? Ведь Бог дает такое замечательное обетование, и оно, безусловно, принадлежало к еврейскому народу. Вот, дорогие друзья, это контекстуальное понимание Библии. И когда мы читаем, вот в частности, этот псалом, мы должны ответить на этот вопрос. Если есть это дивное обетование, а почему прокаженных выдворяли за стан? Вот это вопрос очень-очень важный, и мы должны на него ответить. И я отвечу на этот вопрос. Вы понимаете, какая ситуация? В нашей жизни бывают такие обстоятельства, когда, ну, действительно, от нас ничего не зависит. Вот апостол Павел оказался на корабле, и он просил, и даже вот умолял, чтобы они не выходили в это плавание. Потому что Бог открыл ему, что плавание простым не будет. И в итоге судно погибло. Апостол Павел был прав. Но он не мог повлиять на эту ситуацию. И он стал заложником решения того, кто охранял этих заключенных. Он оказался на этом корабле. Но Бог чудесным образом вмешался в ситуацию, и он именно Павлу открыл, что корабль погибнет, но вот все, кто находится на корабле, он, так там и написано, они отданы апостолу Павлу, они останутся в живых. И Павел чудеснейшим образом мог укрепить и команду, и в дальнейшем влиять на ситуацию. Чудо Божье. Понимаете, корабль погиб, но все спаслись. Но Павел был заложником этих обстоятельств, он ничего не мог изменить. И Бог чудесным образом вмешался. Я вам приведу другой пример. Когда Елисей и его слуга Гиезий оказались окруженными сирийскими войсками, Вот она ситуация, когда вот эти два человека со своими человеческими силами ничего не могут сделать. И в это время вмешивается Бог. Он чудесным образом делает так, что все эти военные люди, сирийцы, теряют зрение. И опять же чудесным образом поступает Елисей. Я не хочу сегодня пересказывать всю эту историю, но вот оно явное чудо. И таких примеров в Священном Писании очень много. Но представьте себе такую ситуацию, что если бы кто-то из израильского народа, допустим, вот он знает, у меня по соседству живет семья прокаженных людей, но он бы открыл 90-й псалом и сказал: «Но я не убоюсь, ужасов в ночи, стрелы летящие днем, я не убоюсь язвы, ходящие во мраке, меня это не коснется». Как вам кажется, защитил ли бы Бог такового человека? Я сомневаюсь. То есть некоторые обетования, которые будут действовать в нашей жизни, когда мы ничего не можем сделать. Но есть ситуации, когда Бог дает нам разум, и Он дает нам понимание, каким образом мы сами себя можем защитить, допустим, от какой-то болезни. Но если я просто-напросто махнул на все это рукой и говорю: «Бог меня защитит», братья и сестры, я хочу вам сказать, что очень велика вероятность, что Бог не защитит. Потому что на то Бог и дал нам разум. Я сегодня вспомнил еще одни слова из книги Иисуса Навина, 1 глава, стих 8. Вот смотрите, известнейшие слова, многие знают их наизусть, любимый мною лично стих. Вот что здесь написано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Я делаю акцент сегодня на этом слове. Благоразумно. Вот я специально открыл сегодня толковый словарь и посмотрел значение этого слова. Что значит благоразумие? Благоразумие, кстати, связанное с исследованием Божьего Слова. Когда ты будешь вот вникать в него, ты не просто возьмешь один стих из 90-го псалма, но ты также задашь вопрос: а почему было условие о прокаженных такое? И найдешь решение этого вопроса. Вот это заниматься Словом Божьим. Вот что такое благоразумие? Обдуманность в действиях и поступках, рассудительность, осмотрительность. Я повторю, обдуманность в действиях и поступках, рассудительность, осмотрительность. То есть Бог, Он абсолютно не против того, чтобы мы были рассудительны, осмотрительны, чтобы наши действия были обдуманными. Антонимы этого слова – беспечность, глупость, невежество, безрассудство. Дорогие друзья, вот смотрите, оказывается, Господь говорит, вот что Словом Божьим, когда мы занимаемся им, как мы прочитали у Иисуса Навина, что книга закона не отходит от уст твоих, поучайся, и ты будешь благоразумным, ты будешь поступать обдуманно, рассудительно, осмотрительно. А теперь еще одна мысль. Братья и сестры, а в какое время мы живем? Ведь мы понимаем, это совершенно очевидно, что мы живем в самое последнее время, последние дни последнего времени. И Господь не сказал, когда Он придет, но Он оставил нам целый ряд признаков, в виде исполнения которых мы можем понимать, насколько мы близко к дню пришествия Христа и к восхищению Церкви. Так вот я напомню вам один признак. Господь говорит: «Также услышите о войнах и военных слухах». И дальше написано: «Не ужасайтесь, ибо надлежит тому быть». Дальше сказано: «И будут глады, моры и землетрясения по местам, ибо восстанет народ на народ и царство на царство». Смотрите, с войн начинается, глады, моры, землетрясения, и войнами – Народ на народ, межнациональные конфликты, царство на царство, межгосударственные конфликты. А нам сказано, не ужасайтесь. То есть мы живем в последнее время, и вот я думаю, о войнах не будем мы сегодня говорить, совершенно очевидно, мы постоянно об этом слышим, не надо этому ужасаться, но там еще сказано кое-что, будут глады, моры и землетрясения по местам. А вот то, что появился этот коронавирус, и то, что уже по всему миру за короткое время только от этой болезни говорят, ну ничего страшного, вот от других болезней больше умирает. Да, ничего страшного, если это умирают для тебя посторонние люди. А если умрет твой папа, или мама, или муж, или жена, тебя удовлетворит, что ничего страшного, в принципе, процент все равно меньше, чем тех, кто умирает от гриппа. Господь говорит, будут моры. Будут моры! А, дорогой друг, ты в своей жизни мор видел? Вот меня Бог миловал, я не видел. И я не жил при эпидемии, меня Бог миловал. Но то, что происходит сейчас, совершенно очевидно, что это эпидемия. И дай Бог, чтобы самые вот такие мрачные прогнозы не сбылись. Но, дорогие друзья, мор из-за этой болезни может быть, и он уже происходит в Европе. И когда сегодня вот встречаешь вот таких вот людей, которые в очереди говорят, если Бог не защитит и ничего не делают со своей стороны, ну просто-напросто совершенно очевидно, во-первых, это неразумные люди. Во-вторых, эти люди, я вас уверяю, они станут преткновением для неверующих людей. А в-третьих, вы просто задумайтесь вот о чем. Господь дает нам повеление, чтобы мы любили ближних своих, как самого себя. Вот если ты настолько уверен, что все с тобой будет хорошо, да благословит тебя Бог, но ты подумай о других, о маловерах, о неверующих людях. Может быть, ты сейчас носитель этого вируса, ну, голова-то должна быть на плечах, друзья. Зачем? Зачем вот поступать таким образом, когда ты просто понимаешь это с позиции даже просто не Библии, а элементарного здравого смысла, это весьма неразумно. Зачем? Дорогие друзья, я не хочу, так сказать, быть пессимистом или кого-то пугать, но мы должны понимать, что все может быть очень плохо. Все может быть очень плохо. И мы сегодня вот так порой неразумно себя ведем, потому что мы не столкнулись еще с тем, что кто-то из наших близких заболел. Или кто-то умер. И дай Бог, чтобы никто не умер и не заболел. Я каждый день об этом молюсь, и я думаю, что мы все об этом молимся. Мы переживаем за церковь. Но будешь поступать благоразумно. В книге притчей мы читаем следующие слова. 22 глава, 3 стих. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Мы в вопросах эпидемии все неопытные. Я не знаю людей, которые пережили эпидемию. Бог миловал нас от этого. Но Слово Божие учит нас, благоразумный видит беду и укрывается. Укрывается. И Слово Божие говорит, что если мы будем вникать в Него, мы будем благоразумными людьми. Так не должны ли мы просто подключить наш здравый смысл и сказать, слушай, вот те, которые находятся у власти, ведь они не запрещают нам Богу молиться. Они не запрещают нам верить. Библию читать не запрещают, но они говорят, вот сейчас, когда идет эта эпидемия, пожалуйста, карантин, пожалуйста, оставайтесь дома, пожалуйста, постарайтесь, чтобы не было у вас общения. Так должны ли мы слушаться власть имущих в данном вопросе? Братья и сестры, я вам со всей ответственностью заявляю, да, мы должны слушаться в этом вопросе власть имущих. Потому что власти поставлены нам на добро. Так говорит Священное Писание. И Библия учит, чтобы мы были покорны властям. И у нас нет никакой причины, чтобы вот в данном вопросе быть им непокорны. А если ты просто говоришь, а я не верю, ну что ж, возьми на себя такую ответственность, но это неблагоразумно. Я повторю, не хочу сгущать краски. Я иногда смотрю одного блогера из Нью-Йорка. Он очень интересно рассказывает про Нью-Йорк, показывает, рассказывает исторические многие какие-то моменты любопытные. И мне интересно иногда его посмотреть. И вот в эти дни я посмотрел, не в эти дни, сегодня, я посмотрел видео его, которое он заснял. Он проехал по Нью-Йорку. Значит, в Нью-Йорке ситуация на сегодняшний день такова. Уже 27 тысяч подтвержденных больных и 450 человек уже умерло от коронавируса в Нью-Йорке. И работники медицины прогнозируют, то есть есть определенные формулы, как высчитываются, как развиваются эпидемии, это уже много раз просчитано. Так вот, работники медицины прогнозируют, что пик заболевших людей будет через 2 недели в Нью-Йорке. И вот этот человек, он просто едет и показывает. Вы легко найдете это видео на YouTube. Показывает больницы, и возле каждой больницы устраиваются морги, друзья, морги. Буквально стоят очень много рефрижераторов. И они скрывают и говорят, что это идет подготовка. Вот если начнется мор, и морги существующие не справятся с количеством умерших людей. Некуда будет девать тела. И вот возле одного госпиталя, я посчитал, по-моему, 7 рефрижераторов стоит. Вы думаете, что вот они просто паникуют? Я не думаю, что они просто паникуют. Потому что медики, которые столкнулись с тем, что может происходить, ну дай бог, чтобы эти мрачные прогнозы не сбылись, но там рефрижераторов возле всех больниц стоит, как на тракстапах. Дорогие друзья, вот при таких свидетельствах не должны ли мы включить наш разум и подумать, а ну что такого уж страшного, если я посижу какое-то время дома? Что такого страшного, если я дома сделаю какие-нибудь дела, разберу завалы, которые я годами не могу разобрать? Может быть, покрашу комнаты, освежу краску в своем доме? Побольше пообщаемся с женой, муж с женой, жена с мужем. Побольше пообщаемся с нашими детьми. Ну что уж в этом такого страшного? Неужели нам надо обязательно куда-то идти? Неужели нам надо обязательно с кем-то встречаться? А если кто-то из нас окажется в таком рефрижераторе? Ведь большинство, кто там будет, если они будут, дай бог, чтобы этого не случилось, они еще здоровы. На сегодняшний день они еще здоровы. Дорогие друзья, когда мы видим такие сигналы, не должно ли это нас как-то насторожить, по крайней мере? Должно. Друзья, должно! Должно. Знаете, те, кто живут в Портленде, мы знаем хорошо места, где стоят фоторадары. Вот для меня лично место, где я постоянно как-то получается, что проезжаю, это Division и 148-я. Там ограничение в скорости 30 миль в час. И я очень часто ловлю себя на мысли. Вот проезжаю мимо этого радара, как будто бы перед амбразурой. И жду, что сейчас прозвучит выстрел. И я постоянно смотрю на спидометр, чтобы не превысить скорость. А недавно я был в Бивертоне. Я не очень хорошо знаю это место. И вот машина хорошо ехала. И случилось то, что должно было случиться в таких случаях. Там стоял такой видеорадар, а я просто не заметил его. И одна фотография, вспышка, другая вспышка. Я понял, что это ко мне имеет отношение. И через пару недель пришло письмо домой со штрафом. И я подумал, слушай, Хорошо, когда ты мимо этих радаров проезжаешь, как мимо амбразуры. Точно тебе штраф не придет. Так вот, дорогие друзья, штраф – это мелочь. Я даже и, ну, я заплатил за класс, прошел класс и штраф не платил. Но это действительно мелочь, это просто неприятность. Но в вопросе коронавируса может быть беда. Может быть беда, беда может прийти в нашу жизнь. Так неблагоразумно ли предостеречься? Дорогие друзья, я понимаю, что кто-то скажет и осудит меня, что я не являюсь героем веры. Я думаю, что здесь не нужно мешать пресное и с кислым. И не нужно путать бараний хвост с закатом. Это разные вещи совершенно. Бог дает нам разум, чтобы мы поступали благоразумно. И я хочу вас очень просить, дорогие друзья, если у вас нет какой-то чрезвычайной нужды, оставайтесь дома. В вопросах эпидемии самое лучшее, что мы можем сделать со своей стороны, это оставаться дома в покое, соблюдать карантин. Второе, о чем я хочу вас попросить, если вам все-таки необходимо выйти, надеюсь, что у вас дома есть маски, оденьте маску. Оденьте маску и оденьте перчатки. Ведь это же совершенно несложно. Так же, как несложно пристегнуться ремнем в машине. Вы помните, раньше, когда мы жили на нашей бывшей родине, там были такие герои, которые не пристегивались, им ремень мешал. Но ведь он нам не мешает. Это наша безопасность, и мы пристегиваемся. Но наденьте маску, если вы идете куда-то в магазин. Не переживайте, что кто-то вас не поймет. Это, возможно, ваша жизнь. Оденьте перчатки. Следующее. Не навещайте в это время ваших родственников. Особенно пожилых родственников, дорогие друзья. Не навещайте, потому что ваш визит кому-то может стоить жизни. Это следующее. Четвертое. Если вы хотите проявить любовь, освободите ваших пожилых родителей, ваших пожилых дедушек, бабушек от того, чтобы они сами ходили в магазин и покупали продукты. Купите им продукты, привезите, поставьте под дверь, по телефону позвоните и скажите: «Заберите продукты, мы вам купили». Вот это будет проявление любви. И пятый момент. Многие наши братья и сестры живут в домах престарелых. К сожалению, эпицентр, допустим, в Вашингтоне, вот уже несколько человек умерло, это были люди из домов престарелых. Дорогие братья и сестры, если вы выходите из своей комнаты, обязательно одевайте маску. Не надо испытывать Бога и не надо испытывать судьбу. И не принимайте у себя в это время гостей. Оставайтесь в своих апартментах, в своих комнатах, проветривайте их. Это самые простейшие принципы, я их повторю. Первое, оставайтесь дома, все. Оставайтесь лучше дома, если только есть возможность. Не выходите лишний раз. Второе, если выходим, ну давайте одевать маски, если они у нас есть, и давайте одевать эти перчатки, ведь от нас это не убудет ничего. Третье. Не навещайте в это время ваших родственников, особенно пожилых. Четвертое. Дети, постарайтесь покупать продукты вашим пожилым дедушкам, бабушкам, вашим родителям. И пятое. В домах престарелых, братья, сестры, будьте особо аккуратны. Не общайтесь с вашими соседями. Зачем? Ну, потерпите это время, ничего страшного не произойдет. Больше Богу молитесь. Книги читайте, Библию читайте, слушайте хорошую музыку. Сегодня возможность слушать проповедей, миллионы проповедей. Только на нашем сайте, я думаю, там, наверное, 500 служений записано. Но переслушайте их, ведь это же полезно. Итак, сегодня для нас должно стать вот девизом на это время. Книга Притчей, 22 глава, 3 стих. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Хотелось бы, чтобы мы были в числе благоразумных. Благослови нас в этом Бог. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, прими сердечную благодарность за то, что мы дети Твои. Я так благодарен Тебе, что мы имеем Твое Святое Слово, и Слово Твое учит нас, как поступать в самых различных ситуациях жизни. Я молю и прошу Тебя, благослови, чтобы вот в это время мы, как верующие люди, во-первых, были бы образцом и показали, каким должно быть отношение к власти, которую Ты поставил. И второе, чтобы мы своим поведением, своей жизнью показывали пример благоразумия. Господь, я Тебя очень об этом прошу. Я молю и прошу Тебя за всю нашу церковь, да и за всех Твоих детей по всей земле, и у нас здесь, и в Портленде, и в Ванкувере, и в Сиэтле, и в Спокейне, и во многих-многих других местах. Господи, смилуйся Ты и защити, чтобы никто из Твоих верных не заболел, и тем более, чтобы никто из Твоих верных не умер от этой болезни». Господи, я молю, благослови нас, чтобы вот время, которое Ты даешь нам проводить в домах, чтобы это время было полезным и для нас, и для наших родных и близких. Дай нам мудрость распоряжаться этим временем правильно. Благослови также для нас остаток дня этого. Слава Тебе за все. Аминь. Итак, дорогие друзья, наше собрание сегодня подошло к концу. Я хотел бы сделать еще некоторые объявления. Меня просили, в том числе сегодня, братья, чтобы, может быть, каждое утро делиться какими-то мыслями или письменно, или записать их в видео. Я обязательно это буду делать, начиная с завтрашнего дня. И наше следующее служение – будет воскресенье, оно будет точно таким же, будет две проповеди, как обычно, в 10 часов утра. Поэтому мы сердечно всех приглашаем к тому, чтобы вы были на этом служении, молились вместе с нами и участвовали в жизни нашей церкви. Ну, а на сегодня это все. Давайте мы в заключении помолимся. Благодать Господа нашего Иисуса Христа – и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим!
Капли сота, слушай и назидайся.